«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Всем добрый жаркий вечерок. Как обычно в это время, «Война и мир» и по классике проповедует Пучков. Дмитрий Юрьевич, помашите ручкой. Ну, а послушница...
Здрасте.
О, правильно. А послушница сегодня я, Надана Фридрихсон. Буду, склонив голову, внимать мудрости. Так, Дмитрий Юрьевич, давайте с главного. Тут прошел День России, 12 июня. Не могу не спросить, отмечали?
Ну, как-то нет.
А почему?
Я как-то не понимаю, про что он. Я в 90-е годы жил, я неплохо помню, что вытворял гражданин Ельцин и какие праздники он нам организовал, поэтому как-то так.
То считаете, что это неправильный праздник, надо отменить?
Вот праздника 7 ноября больше нет, так сказать, государства образующего. Вместо него назначили праздник 4 ноября, когда мы выманили поляков из Кремля и всех убили.
Он так весело об этом говорит, прям очаровательно, так?
Ну, для меня удивительно, что это может быть государственным праздником. Ну, куда деваться? Выходной, слава богу, нормально.
Ну, то есть, если бы...
Гражданин Ельцин объявлял независимость в этот день.
Да,
независимость
да,
от чего, понять мне тогда было сложно. От мозгов, по всей видимости, независимость. То, что от нас все отваливались, это понятно, да. Но вот от кого независимы мы, это понять затруднительно. Образовался такой праздник, ну, пусть будет.
От наследия Советской империи, видимо, по замыслу.
Свобода. Это правильно, да. От промышленности, от людей. Бросил 25 миллионов человек русских за кордоном, и теперь это надо праздновать.
То есть, если
президент когда-то сказал, что это страшная геополитическая катастрофа, развал Советского Союза. Поэтому я, честно скажу, не знаю, что тут праздновать.
Если бы к вам обратились, я не знаю, из администрации президента за консультацией, спросили бы, как вы считаете, может отменить, а то как-то или как-то перенести, или переименовать, чтобы вы им сказали по поводу 12 июня?
Есть древняя традиция, знаете, еще христиане придумали, когда берутся языческие праздники, а поверх них назначаются христианские. Ну, вы тут вроде что-то там это празднуете постоянно, но теперь немножко другое. 1000 лет пройдет, привыкнете, ничего. Так и тут.
Понятно. Хорошо. Коль уж мы затронули этот болезненный вопрос, у нас тут идет продолжение, скажем так, дискуссии. А дискуссия эта ведется в телеграм-каналах, нажористо, активно. И, в общем, я сегодня читала, дискуссия продолжается. В чем суть этой проблемы? Значит, есть такой политтехнолог Игорь Минтусов, и вот он строго указал Петру Толстому, что недопустимо использовать слово «русский». Там в чем была история? Он назвал, значит, Толстого российским ястребом, а Толстой его поправил и сказал: нет уж, извольтесь, русский ястреб. Естественно, ну, это какая-то вот такая мещанская потасовка. Но дальше началось интересное. Телеги взорвались. Одни стали писать: ну, конечно, русский. Какого черта? Почему нельзя произносить русский? Вторые стали кричать: нет уж, извольтесь, россиянин, потому что мы многонациональные, большие и великие. И понеслось. Дмитрий Юрьевич, ну, давайте расставим точки над «и». Вы на чьей стороне?
Мне кажется, вопрос нерешаемый абсолютно. То есть, это, с одной стороны, националистическая фигня, а с другой стороны, такая, чтобы никого не обидеть. И середины здесь никакой нет, и нащупать ее будет невозможно. Мы с вами, как по всей видимости, не совсем русские, если это генетические анализы проводить, то...
Я служу России.
Аналогично. Но если копнуть, так сказать, то масса граждан, вот до этого, до прихода гражданина Ельцина, у меня в паспорте было написано, что я русский, а у других были написаны другие национальности, но это старательно отменили. Графа пятая не должна существовать, ты не должен никому сообщать, что ты русский. Воспринималось это тогда именно так, то есть, чтобы русские не могли называться русскими. Вот, ну, хорошо, Россия страна многонациональная. А как назвать граждан, которые живут в России? Русскими? Это неправильно. Ну, вот я сам по себе никак государственный деятель и никому к этому не призываю. Вот с моей точки зрения, мы, живучи в России, все практически говорим на русском языке.
Да.
Живем внутри нашей русской культуры. Имеем один, так сказать, культурный код. И я бы мог сказать, например, русский немец, русский француз, там русский чеченец, без разницы. Но большинство из них себя русскими называть не согласятся. Они сразу скажут: я, в общем-то, чеченец.
Этнически,
ингуш, осетин, да. Живу в России, это да, но русским не являющим, будут абсолютно правы. Я сразу привычный пример приведу, что в этом разваленном Советском Союзе была создана наднациональная общность, советский народ. Вот это вот правильно, когда она наднациональная, это правильно, это шаг вперед. Национальный вопрос, он там, он всегда на уровне, что мы едим, какая у нас национальная кухня, и давай-ка я тебя угощу, ты вот точно никогда не пробовал наш плов, наш там сациви, еще чего-нибудь точно не ел, а уж моя мама готовит лучше всех, сейчас ты обалдеешь. Вот это вот был, так сказать, национальный вопрос, а наднациональная общность, это правильно.
Точно, а что мешает же ее создать, Дмитрий Юрьевич?
Для чего ее разваливали? Зачем же ее создавать?
Давай так, уже развалили.
Я еще чуть-чуть забегу, с вашего позволения, что это точно так же, как тогдашнее атеистическое государство. Верить ты можешь во что угодно, но с религией в государственные дела не лезь ни в коем случае. Стена должна стоять между государством и церковью. Ни в коем случае не приближаться никуда. Вера в Бога – это твое личное дело. К управлению государством даже не суйся вообще. Вот это правильно. И государство должно быть, приготовьтесь, атеистическое. Оно не должно занимать ничью сторону, потому что немедленно найдутся обиженные. Точно так же и тут. Если ты будешь всех называть русскими, они обидятся. Поэтому для них придумали слово «россияне». Это неизбежность. То есть, Петр Толстой, естественно, совершенно спокойно может сам себя называть русским. Никаких этих самых претензий к нему не будет. Но как только это будет перенесено на окружающих, начнется возмущение.
Но смотрите, Петр Толстой заявил так, не в частной беседе, да, с кем-то, что вот называйте меня русским ястребом. Он говорил как служитель закона, как депутат. Понимаете? И вот когда чиновник говорит, что нет уж, извольтесь, я русский ястреб, как вы считаете, это корректно?
Ну, такое его мнение. У нас все-таки свобода. И законом это явно не запрещено. Но если он считает, что вот так вот надо говорить, ну, пусть говорит. Я это, вернемся назад, будут последствия. Угу. Они вот из того, что вы говорите, я вижу, что последствия есть, даже у многих это раздражает и бесит. А с какой целью ты это сказал? Зачем?
Угу. Так и что вот будет мне непонятно. Дальше?
Да ничего не будет, поорут и перестанут. Ну, подожди, и дальше все друг друга будут называть россиянами.
Смотрите, проект «Россияне» вводил еще Дмитрий Анатольевич Медведев, как такую, знаете, госидею, что давайте мы, как есть американцы, неважно кто он, китаец, русский, поляк, американец. То же самое мы делаем, логично, многонациональная страна. Чего там потом началось? Крики, визги, оскорбления. Ну, правда, они немножко перегибали, потому что полиция стала ловить ребят, которые носили футболку «Я русский». Они вычурно ее надели после этого гениального решения, после чего полиция их стала крутить в 2009 году, в 2010 году и сообщать, что нет же, дружок, ты тут разжигаешь. А вершиной всего этого в конечном счете стала манишка декабря 2010 года. Да, там были главная предпосылка убийства футбольного фаната, да, но в том числе эта толпа была очень раздражена и вот на эту историю «россиянин» или «русский». Вот вы не думаете, что сейчас это может повториться, потому что тема опять стала будоражить умы и инфополе?
Ну, манежка вряд ли повторится, потому что ситуация в этих сообществах футбольных болельщиков, она сильно меняется. Нынешней молодежи футбол так вот, как нам когда-то, не интересен абсолютно. У них совершенно другие развлечения. И бегать вот это вот озверевшие метели друг друга изо всех сил, это уже так, для относительно пожилых молодежи это неинтересно. Ну, для того, чтобы всколыхнуть это действительно, ну, извините за цинизм, это надо кого-то убить. Это должно произойти что-то экстраординарное, чтобы всколыхнулось. Ну, а в целом, с моей точки зрения, все вот эти попытки подогревать какие-то националистические настроения внутри Российской Федерации, это, я не знаю, все равно, что керосин в костер лить.
Совершенно верно.
Неважно, про кого речь. Про русских, про нерусских, абсолютно неважно, про кого речь. Я понимаю, если бы эти самые националисты... Я вот в армии в советской когда-то служил, был комсомольцем там и всякое такое. И там вот видно, у нас там это, вот у меня там есть фотография, на которой стоит 15 человек, и все разные. Еврей, цыган, немец, грузин, русский один. Вот, интернационалы, всем по большому счету плевать. Только говори на нормальном языке, чтобы тебе понятно было, это никому не интересно. Вот, но, в общем-то, Советский Союз разваливали исключительно по национальному признаку. Когда создавали национальные фронты там в Прибалтике, в Азии, на Кавказе, везде, понимаете, эти вот замечательные люди вылезали. А в армии это выглядело так. Например, один пацан с Кавказа, с юга, неважно откуда, прекрасный человек, отличный друг. Два, начнутся проблемы. Три, проблемы можно решить только мордобоем. Постоянные драки. Почему? А потому что вот мы втроем собрались, и это совершенно очевидно, что мы лучше тебя. Чем? А тем, что мы вот правильной национальности, а ты какой-то осел. И так происходит всегда и везде. Это вот специфический уровень культуры, умственного развития и прочее. Первое, что говорит националист, я лучше тебя, потому что я вот такой национальности. При этом неважно, кто он, богоизбранный еврей или не менее богоизбранный русский, неважно, он сразу лучше тебя. Вот если бы эти самые националисты, я не знаю, там, организовывали бы какие-нибудь культурные центры, развивали изо всех сил русскую культуру, какую-нибудь там это, нашу национальную кухню, национальную одежду, национальные праздники и прочее, прочее, я такого не видел ни разу. Я слышу только «хватит кормить Кавказ», «черные вон из Москвы», «Москва, Россия для русских», «Москва для москвичей» и тому подобный
да,
бред.
Да, звучали вот такие лозунги.
Нам это не правда. Надо, не
сейчас
надо.
Сейчас короткая пауза и продолжим.
«Война и мир». «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Итак, мы продолжаем. Я объясню, почему я вообще зацепилась за эту тему. Как вы знаете, мы живем в веке 21-м, и медиатехнологии шагнули ого-го куда. Просто вот уже в сторону космоса практически взлетели, уже на Луне где-то находятся. Мне очень не понравилась реакция телеграм-каналов вот на эту, казалось бы, обычную перепалку. Ну, один говорит, я русский, второй кричит, нет, россияне. Ну, все, поговорили, разошлись. Сам факт, что вот началась массированная, причем по сеткам идущая компания с обеих сторон, а это нетрудно отследить, по сеткам пошла, прямо очевидная история, меня наводит на мысль следующего порядка. Мы все знаем, что элита в России неоднородна. Это ни для кого уже не секрет. Мы все догадываемся, что наши западные партнеры, восточные партнеры, бог знает какие еще партнеры, пытаются нащупать внутри России точки, болезненные точки, на которых можно сыграть по аккордам. Не то, чтобы прямо развалить, но расшатать как минимум конкурента или чтобы Россия углубилась в себя и занималась своими проблемами. Мне кажется, вот эта история – начало этой большой кампании. И в чем я окончательно убедилась, тут Владислав Юрьевич Сурков давал недавно интервью, Дмитрий Юрьевич, не знаю, видели или нет, на одном YouTube-канале, ну, неважно, он там отчитывался по работе на украинском направлении, понятно. В том числе он сказал фразу, что президент России, это цитата Суркова, в принципе, русский националист. Попросил не путать с нацистом, но вот подчеркнул, что националист. Дмитрий Юрьевич, вам не кажется, что вот эта история пойдет сильно дальше, и вовлечены будут многие игроки? Сурков просто так, ну, никогда ничего не говорил.
Да в этом никаких сомнений нет. Я вернусь к тому, что говорил, что Советский Союз разваливали по национальному признаку, организуя этнические национальные фронты. И, обратите внимание, развалили. Ничего страшнее национализма любого русского, нерусского для России нет. Многонациональное государство, Российская Федерация, будут разваливать точно так же. С благими намерениями вы хотите какие-то национальные вещи продвигать. С не с благими, разницы никакой. Все это ничем хорошим не закончится, поверьте.
Нет, ну то, что это ничем хорошим не закончится, я с вами категорически согласна. Интересно другое. На что рассчитывает часть внутренней элиты, которая расшатывает как раз эту тему? Ладно, внешне.
Не знаю. На деньги, наверное. Обычно они зарабатыванием денег занимаются. Ну, так и тут. Кто-то с этого, безусловно, получит бонусы. Он достаточно посмотреть на соседнюю, некогда братскую Украину. Угу. Что там произошло? Ну, кто-то же с этого обогатился, правильно? Они только ради этого затевают. Где все эти яценюки? Давно в Америке сидят, уже миллионы пересчитывают, прекрасно устроились, ну так и тут. То есть, если там кажется, что это так называемая элита в различных ее там фракциях, еще чем-то, заботится о так называемом народе, нет, она в первую очередь заботится о самой себе, о своем материальном благополучии. Как Нас в уголовном розыске учили: Дима, если не понимаешь из-за чего, значит из-за денег. Ничего нового на белом свете нет.
А вот тот факт, вы в том числе упомянули, да, что Советский Союз занимал такую жесткую позицию, атеистическую, что верь в кого хочешь, но не лезь с этим в политику. Вам нравится то, что в современной России в этом смысле происходит? Потому что, очевидно, было, ну, некое не то что слияние, конечно, но сближение церкви и государства.
Ну, с моей точки зрения, наша, так сказать, эта самая упомянутая элита, она лихорадочно искала, чем заменить коммунистическую партию. Так. Коммунистическая партия – это, так сказать, скелет, на котором держится тело страны. Это не столько политическая партия была, сколько, слова забываю, механизм управления, управленческая структура, так скажем. Это то, что управляло государством. Ну, вот, и обеспечивая одновременно идеологию, администрирование и все такое. Ну, вот, вместо этого что-то надо. Вот, что-то надо, что-то должно быть. Вот, например, без идеологии государство не жизнеспособно.
Это да.
Давайте у нас вместо этого будет вера. Хорошо это или плохо, то есть, с моей точки зрения, это от безысходности. Потому что сами мы ничего придумать не можем. И идеологии боимся как огня. А вера, вот она уже есть. Давайте вот ее развивать. Но тут беда-то в том, что, например, православная вера, она не годится на замену КПСС. Как вера, она прекрасна. Ей тысячи лет. Как замена управлению, механизму управления государства и идеологии, нет, не годится вообще. Ну, это не считая того, что православие – религия крайне суровая, требовательная к верующим и все такое. Ну, а у них ничего другого нет. Вот давайте вот, вот так делать. А тут вопрос сразу, а что это у вас вот в телевизоре все время православие? А где ислам, например? А где буддизм? Вот я буддистов, например, вообще не вижу. Вот нам все время рассказывают, что есть там три религии. Христианство, ислам и, приготовьтесь, иудаизм. А вот он, а у нас, например, бурятов там достаточное количество живет, буддистов, а что вы их никогда не вспоминаете? Они неинтересные, что ли? Или их мало, или они недостойны? Ну, то есть, все вот это вот, оно непрерывно порождает трение, непрерывно порождает. Че, а что вы про нас забыли? На основании чего? Расскажите. Ну, на замену, повторюсь, не годится. Религия не годится. Нет, а ничего другого нет, боятся.
А что бы вы предложили? Ну, учитывая, что советский опыт, ну, он уже, скажем так, во многом устарел, мир шагнул дальше.
Да невозможно ничего предлагать. Можно только смотреть. Мы же не принимаем участие в управлении. Как это, что мы предложим? Мы как эти. Мы как толковый китайский крестьянин. Сидим на дереве и смотрим, как внизу дерутся тигры. Нельзя слезать и принимать участие в схватке с тиграми. Тебя порвут.
И да, сожрут. Только тигры раскачивают уже это дерево. Потому что, с одной стороны, культивируется: мы русские, с нами Бог, православие и т.д. и т.п. С другой стороны, нет, что извольтесь, мы россияне многонациональные. Тут дерево шататься стало.
Это к добру не приведет. Вцепиться надо пока что покрепче. Спускаться можно, когда ты подготовлен, когда у тебя есть база, организация, я не знаю, там склады с оружием и еще чего-то. Вот тогда да.
У вас точно что-то есть.
Без толку.
По глазам вижу. Что-то такое есть. Возвращаясь к Суркову.
У меня все лицензионно, да.
Во, признался. Хорошо, отлично. А, давайте вернемся к Суркову. Вы не смотрели в интервью, да?
Нет, к сожалению, не видел. Только какой-то кадрик видел, где он там по коридору идет. Да.
Да. У него, значит, помимо вот и темы, которую я уже обозначила, была тема Украины. Владислав Юрьевич Сурков старательно подчеркивал свою немалую роль в истории с Донбассом. Он в том числе проговаривал, кто не верит, может зайти на YouTube, посмотреть, это все сохранено. Он в том числе проговаривает, что Минские соглашения были подписаны со стороны ополчения, ну, потому что Сурков с ними как-то вот поговорил. А самое интересное, что он настаивал на том в этом интервью, что в Минских соглашениях был важнейший пункт, который он, собственно, и добавил, что особый статус Донбасса подразумевал изначально по Минским соглашениям, что законы Украины там не действуют. Вот как вы считаете, допустим, это все правда, допустим, Владислав Юрьевич покаялся как на духу, как на исповеди практически. А как вы считаете, во-первых, зачем он это озвучил, собственно, для кого, для чего накануне еще саммита Путин-Байден? А и во-вторых, считаете ли вы правильными его действия тогда?
Владислав Юрьевич очень умный человек.
Это да.
Я с ним даже как-то общался. Впечатление производит человека крайне серьезного и исключительно умного.
Так.
Почему? Ну, то есть, какой смысл ему врать? Правда ли это? А зачем врать-то? В чем смысл вранья?
Политика.
Конечно, правда. Нет.
В политике все врут.
Можно, ну, как сказать, смотря про что. Скорее, говорят не всю правду, я бы так сказал. Врать в таких вещах не надо. Тут вопрос сложный. Я, например, не понимаю, почему вот Крым можно было взять к себе, а Донбасс нельзя, и Луганск. Для меня это загадка. Никто ничего не объясняет. По всей видимости, ну, то есть, как обычно, в политике все решения принимаются, например, на основании полученной развединформации. Когда тебе там шепчут, слышь, ты вот это сейчас сделаешь, а мы тебе в ответ вот это. Потому что если это боязнь каких-то санкций, нет. За Крым санкции наложили, наложили. Ну, вот если бы Донбасс забрали, еще бы санкции наложили. Какие? Чем бы это кончилось? Я лично не понимаю. Понять могу, что невозможно это переварить, скажем так. То есть, Россия с ее нынешней экономической мощью, она вот эти регионы не сможет приладить к себе и наладить там достойный уровень жизни. Мне так кажется. На основании чего они принимают решение, понять невозможно. То есть, при всех вот этих вот сказках про демократию, свободу слова. Все государственные решения принимаются в тайне. Информация, да, по которой они принимаются, она вся секретная. Понять можно там через 10, 20, 30 лет. Ну, это как эти наши клоуны про пакт Молотова-Риббентропа. Mm-hmm. Понимаете, какой ужас. Вы представляете, кровавый Сталин-то что там учудил? Кровавый Сталин заботился о своем народе, чтобы наших людей как можно меньше убили, и делал то, что было возможно сделать в тех условиях. При этом, если посмотреть на наших дорогих зарубежных партнеров, они когда там рвали Чехословакию на куски и прочее, а товарищ Сталин предлагал ввести туда советские войска, чтобы этого не случилось. Не-не-не-не, никаких войск не надо, Польша вас не пропустит, все хорошо. А в результате Чехословакия поставляла 30% вооружений вермахту. Зачем вы это сделали? Ну, видите, все вам про свободу говорят и прочее, а на деле получается вот так. Так что и здесь лично я не понимаю, на основании чего они принимают решение, только, как обычно, сижу и смотрю.
Просто да. Мы сейчас идем на рекламу. Смотрите, тема Донбасса входит во внутриполитическую повестку России. Захар Прилепин идет в Госдуму, Бородай собрался идти в Госдуму, и Сурков его двигает. То есть тема Донбасса заходит. Вы считаете это правильно?
Ну, конечно, куда деваться. По всей видимости, все идет к объединению, если их туда уже зовут, и если они продвигают такие темы.
Не, ну, Бородай гражданин России, равно как и Прилепин, но тему Донбасса продвигают.
И что? Значит, они крепко в теме, и продвигать будут это в Думе.
Понятно. На этом поставим пока троеточие, потому что не знаем, не ведаем, и уйдем на рекламу.
«Война и мир». «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Итак, мы продолжаем. В Москве послушница Надана Фредериксон, ну а в Питере неопальный радиопроповедник Дмитрий Пучков. Слушайте, давайте пойдем дальше. От внутренних проблем до внешних рубежей. Итак, готовится встреча Путина и Байдена. Ну, понятно, уже много идет статей на этот счет, предположений, допущений, вбросов, провокаций, бог знает чего еще. Особенно переживает украинская сторона, там прям паника по этому поводу. А вот что важно. Значит, перед встречей Владимир Путин в том числе дал интервью каналу NBC. И важнейшей темой стала в том числе кибербезопасность. В частности, президент России заявил, что обвинения, что Россия будто бы ведет кибервойну против США, бездоказательны. Также президент России не исключает, что американская разведка может действовать в киберпространстве против России. Укрепление НАТО в киберсфере беспокоит нашу страну. Но это выжимки из интервью президента России. Дмитрий Юрьевич, понятно, что перед встречей идет такой розыгрыш, это преферанс, выбрасываются карты и ведется вот игра на ставке. Как вы считаете, вот тема кибербезопасности, это будет красной чертой, за которую американцы согласятся более не заходить?
ну, тут затруднительно сказать. То есть, если с их точки зрения совершаются некие противоправные деяния в отношении их, например, кто-то неопознанный вмешивается в их выборы, о чем они яростно орали там годами просто, чтобы их выборы вмешались русские хакеры. Так вот, если происходит некое противоправное деяние, то будьте любезны, проведите следствие, а после этого ознакомьте общественность с результатами, что это вот конкретно гражданин Иванов, Петров и Сидоров в такие-то даты, с таких-то адресов, оттуда-то заходили, проделали вот это, последствием чего стало вот это. Ничего подобного мы с вами не услышали. Начиная с того, что русские хакеры выбрали Трампа, что-то как-то они ничего не нашли, кто его там выбирал, и заканчивая вмешательством русских хакеров во все на свете. Никаких доказательств нет. Это голословные обвинения. Но тут как-то это, понимаете, это какой-то уже настолько низкий уровень политической деятельности, что я даже не знаю. Вот заорать, тыкая пальцем, вот это он, понимаете, вот у них там злые русские хакеры, покажи этих хакеров, родной, покажи.
Нам страшно интересно.
Ну, Дмитрий Ильич, что значит ничего себе, я вам как... Нет, я вам как специалист скажу, это более чем возможно. При этом учтите, лучшие, ну, одни из лучших мировых университетов расположены на территории Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах столько денег, что они как пылесос высасывают самых лучших выпускников самых лучших университетов планеты Земля. Планеты Земля, а не соседней там Мексики и Канады какой-нибудь. Все лучшие, кто хочет работать за деньги, у них. Они, если я правильно помню, тут недавно читал, они, по-моему, 250 миллиардов баксов там выделяют, например, на развитие искусственного интеллекта. Миллиардов баксов. Ознакомьтесь с бюджетом Российской Федерации и ужаснитесь. Так как вы думаете, за такие деньги можно нанять лучших специалистов? Можно, конечно. Мало того, интернет придумали у них, а не у нас. Ну, так если у вас там кто-то бомбит, вопрос, бомбит ли? Я вам как оперуполномоченный скажу, с обеих сторон бомбят так, что только это, шубы заворачиваются, и с их, и с нашей, это абсолютно естественно, не ломают, нет, но лезут везде, докуда только могут долезть. О, хороший пример, вон в Иране строят установки по обогащению ядерного топлива, или как это правильно называется?
По обогащению урана, не знаем, Иран говорит, что нет.
Угу. А оказывается, там на центрифугах установлены специальные вирусы, которые портят эти самые центрифуги. Кто же это сделал, хотелось бы узнать, а?
Угадайте.
А когда не могут центрифуги это угомонить, они просто убивают иранских ученых, например.
Но это Моссад уже.
С помощью разведки. Да какая разница? Какая разница? Разведки везде и всегда действуют одинаково. Одни только, впадая в безумие, убивают людей, а вторые как-то стараются в некоторых рамках действовать. Да, естественно, действуют и с той, и с другой стороны. Но! Чтобы там вмешиваться в какие-то выборы, это же безумие. Зачем кому это надо?
А
если
нет?
Вы не можете...
Но с другой стороны, смотрите,
незачем.
Кибервойны
незачем
уже
абсолютно
наступили. Но почему нет-то?
Незачем. Абсолютно незачем. Это ваше внутреннее дело. Выберите вы вот этого балбеса или вот этого. Что Трамп, что Байден, они для России одинаково полезны, в кавычках. То есть, наши дурачки, когда кричали, что Трамп, он за нас, они дурачки в первую очередь. Никакой он не за нас, ни тот, ни другой. Без разницы, кто там у руля стоит. Внешняя политика США от смены президентов никогда не меняется.
Ну, кстати, обратите внимание, это важно. Трамп, кстати, друзья, сегодня Дональду, нашему Трампу, исполнилось 75 лет. Так что мы его категорически поздравляем. Так он, кстати, точно, обещает вернуться в политику. Смотрите, когда он был президентом, и по версии Соединенных Штатов мы там чего-то ломали и Трампа, значит, куда-то выдвигали. Обратите внимание, за время его президентства его отношения с Украиной были снижены до предельного уровня. Официальная версия, что они подыгрывали демократам в ходе выборов. А Трамп не развязал, правда, ни одной новой войны. Пару раз там бомбанул по пустырю в Сирии. В общем-то, и слава богу, никто не погиб. Ну так, для проформы. Трамп развязал там торговую войну с Китаем. Его за это сначала били палками в Америке, теперь Байден продолжил эту славную традицию. В принципе, как президент Соединенных Штатов, для России, для интересов России, он был самым удобоваримым за последние лет 10. Вот так, с другой стороны.
Ну, то, что он не начал войн, это не говорит о том, что он для нас полезен. категорически, он для Соединенных Штатов может быть полезен. Там все эти попытки, давайте вернем промышленность домой. Ну, тут он опоздал лет на 15 минимум. Давайте построим стену возле Мексики, там еще что-то. Инициативы, мягко говоря, бредовые. Ну, и то, что там весь истеблишмент его решительно отвергает, этого самого Трампа, ну, тоже, наверное, неспроста. Для нас, повторюсь, никакого смысла нет. Возвращаясь, если вы говорите, что на вас совершено нападение, покажите, кто нападал и где. Если вы не можете показать, прекратите публично лгать хотя бы. Вот так это должно звучать.
Хорошо. А как вы считаете, мы можем сегодня, мы, Россия, конкурировать с Соединенными Штатами именно в киберпространстве? Потому что, еще раз, президент России не исключает, что американская разведка может действовать в киберпространстве против России. И Хайли Лайкли действует, друзья мои, пытается, по крайней мере.
Это президент говорит о том, что она действует.
Ну, да.
Так, оформив, да.
Я аккуратнее.
Но тут это надо понимать, что соперничество между государствами – это не какой-то там спорт типа бокса. Знаете, вот, вот где вот есть перчатки, правила, нельзя бить ниже пояса, головой нельзя бить. А политика, она без затей. У тебя боксерские перчатки, а у меня шило. И я тебе сейчас его воткну в глаз без разговоров. Так, да, конечно, можем противостоять. Это, знаете, как когда-то, когда была это, оглашена программа «Звездных войн», что американцы выведут на орбиту мегалазеры, там, экскалибуры, которые будут сжечь наши баллистические ракеты на взлете с орбиты. И ни одна ракета с территории Советского Союза взлететь не сможет. Решение было найдено примитивное. А мы сейчас туда отправим ведро с болтами на орбиту, а внутрь положим толовую шашку. Вот она возле вашего этого экскалибура взорвется, и кранты вашему экскалибуру. Сколько он там у вас миллиардов долларов стоит, а ведро болтов с тротиловой шашкой – это 8 рублей примерно.
Так, смотрите, болты в интернет не закину. Дмитрий Юрьевич, вы меня, конечно, простите. Но смотрите.
Ну вот вы же видели, как у них там недавно нефтепровод какой-то затормозился. Вот,
слушайте,
пожалуйста.
Вы сегодня садист. Вы такими вещами прямо радуетесь. А у американцев так чего-то вот встало.
Ну, как вам сказать, ты это, когда бросаешься кирпичами, сидячи в стеклянном доме, задумайся, надо ли это делать. А если тебе кирпич бросят, ну, как это?
Ну, подождите секундочку. Во-первых, вы сами сказали, интернет – это их вотчина. Они его создали, и надо отдать им должное. Действительно, сегодня крупные гиганты принадлежат Соединенным Штатам Америки и наводят свои порядки в инфополе, в том числе в России. Все эти споры с Ютубом, все эти проблемы с Твиттером и так далее, и так далее. Мы пока альтернативную площадку, ну, давайте правде в глаза, не создали. Я делала интервью там с одним влиятельным человеком в медиапространстве, и он говорил, что альтернативная площадка появится уже в сентябре, бомбанет так, что мам, не горюй, но пока не бомбанул и не знаю, бомбанет ли. Так вот смотрите, они уже кирпичами давно не кидаются. Они помогают, они помогают выводить на несанкционированные акции протеста наших с вами сограждан, в том числе школьников, через вот эти платформы. Они подливают масло в огонь, русский или россиянин. Они подливают масло в огонь, а чей должен быть Татарстан, хотя это неотъемлемая часть Российской Федерации. А нет, они запускают кампанию, а давайте-ка подумаем на эту тему. И так далее, и так далее. Бегать за всеми вот этими источниками и все банить – не метод. Вот это и есть кирпич. Так нам-то что противопоставить?
Да то же самое, господи, ну что там изобретать? Ну вот, у них есть, например, негры, например, ну, из которых они 200 лет пили кровь. Давайте помогать негритянским вождям.
Чтобы было
эмо? Они... Конечно, да, это раз, это первое, что им надо помогать, да. Давай, разваливай Америку, это ж на ура все идет. Второе, у них, например, есть латиноамериканцы, их очень много, и в Южных Штатах практически все говорят по-испански. Это впору делать там государственным языком. Давайте латиноамериканцев сейчас приведем к власти. Отлично получится. Не надо стесняться вообще ничего. Как говорил Путин, как Остап Бендер говорил... Киса, побольше цинизма, людям это нравится, не надо сдерживаться, помогайте неграм, помогайте латиносам, всем помогайте. Кто, придя к власти, да, кто придя к власти, будет не способен управлять государством, не способен абсолютно.
Вот это то, что надо. Что у бабушки Агафьи нету газа, потому что вы спонсируете БЛМ или латинское движение в далеких Соединенных Штатах.
На здоровье, когда выяснилось, сколько денег Советский Союз выделял на все эти Анголы, Кубы и прочее, оказалось, 0,13% от ВВП. Не смешно.
Так, а мы там продолжим после рекламы. Чемодана
бабла.
«Война и мир». «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Ну, так, продолжаем. Дмитрий Юрьевич, до ухода на рекламу вы предложили России как контрмеры финансировать в Соединенных Штатах движение БЛМ, там всякие латинские дела, ну, чтобы вот они в итоге пришли к власти. Теперь объясните мне. Вы были одним из тех, кто люто критиковал, что Соединенные Штаты Америки влезли в дела Украины, привели власти черт знает кого и так далее, и так далее. Теперь вы нам предлагаете опуститься на этот же уровень?
Что значит опуститься? Это передовая демократическая держава, это светоч для всего человечества.
Ну, сами сарказм говорите.
Как они там... Ни в коем случае, это они себя такими полагают, богоизбранными. Это сияющий град на холме, Сион, если вы не в курсе. Это они ведут нас в светлое будущее. Ну, если они считают возможным действовать вот так... то а почему мы себя должны ограничивать? Я некоторое время я нес службу в милиции. У нас там есть такой закон об оперативно-розыскной деятельности, который разрешает закон подсматривать, подслушивать, шантажировать, провоцировать и всякое такое. Если вы имеете дело с негодяями, которые готовят преступления в тайне, то по-другому действовать просто нельзя. Но если они разваливают наше государство, и они приводят к власти людей, которые нашим государством руководить не могут, и уничтожают его своим руководством, так называемым, а мы-то что должны стоять в стороне и смотреть? Непонятно.
А вот чего мы стоим? Вот правда,
ну, я знаю, я не руководитель страны, я не вижу, ну, возможно, это спровоцирует какие-то страшные ответные меры, как с присоединением Донбасса, и поэтому ничего не делается. А, скорее всего, это же США, это же проекция рая на земле, там все прекрасно, там вот этот замечательный капитализм, великолепный, светлое будущее всего человечества, там человеческие отношения великолепные, там все друг друга любят, там все хорошо. Это надо просто копировать, вы же понимаете, у нас культура вся скопирована. Оттуда, научные достижения все оттуда, все вообще идет оттуда. Так непонятно, а что же это мы будем ломать белого господина? Непонятно. Такие настроения среди наших этих, они преобладают, в общем-то.
Возможно. Смотрите, идем дальше. Я напоминаю, что скоро будет большая встреча президента России и президента Соединенных Штатов Америки. Кстати, ну, не считайте это таким подлым сарказмом, но факт остается фактом. Байден тут сегодня Ливию с Сирией перепутал. Причем как-то люто перепутал. Я смотрела видео своими глазами и все пыталась понять, это шутка, это вообще что? Ну, в общем, некрасиво, конечно, стебаться над старым больным человеком, у которого уже пенсия давно как должна была наступить. Но, тем не менее, встреча будет, и накануне этой встречи Владимир Путин дал интервью каналу NBC. Про кибербезопасность мы поговорили. В частности, также президент России заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос об обмене заключенными Соединенными Штатами Америки. Это интересно.
Полезное начинание, полезное, да.
Как вы считаете, пойдут? То есть, смотрите, вот кого на кого будем менять? То есть, американцы заберут Навального к себе, что ли, или как?
Ну, он гражданин Российской Федерации. Да. Вот, например, американцы захватили, осудили и удерживают у себя в тюрьме Виктора Бута. Что с нашей точки зрения это как-то странно. Ну, может, у нас есть какой-нибудь американец, полезный для американцев, пойманный шпион, например, американский.
Ну, Навальный.
Вот его можно поменять. Ну, Навальный не доказанный шпион, он гражданин Российской Федерации, его вообще неправильно отдавать. Он должен здесь муки принимать. Раз уж здесь его посадили образцово-показательно, то он образцово-показательно должен сидеть. А вот Виктора Бута поменять на какого-нибудь этого американского гражданина вполне.
То есть, допускаете, очень даже надо. Что да, у нас есть какая-то тайная тюрьма, где набита куча американцев?
Она не тайная, у нас эти лагеря, где иностранцы сидят, их ни от кого не прячут, нет, в том числе и шпионы, и тюрьмы тоже есть. Да. Я бы, кстати, еще заметил, что вот вы говорите, что нехорошо глумиться. Я помню, они над Брежневым глумились изо всех сил, рассказывая там про какую-то геронтократию, которая стоит во главе Советского Союза, маразматиков, которые там ни на что не способны. Непонятно, почему в ответ нельзя говорить что-то подобное, если это маразматик и геронтократ.
Ну, я вам так скажу. Во-первых, вот это все говорили в самом Советском Союзе. Советские люди были самые в этом плане сарказмом.
А это никак не оправдывает американцев. Если им можно, значит, можно и остальным.
Вот я не уверена, что стоит уподобляться. Ну, ладно, это уже такой вечный спор. Также президент России заявил о важности искать в отношениях с Америкой компромиссы и взаимоприемлемые решения. Что по этому поводу думаете? Какие у нас могут быть точки?
Правильно.
для совместных
наш президент,
действий.
Наш президент, кому бы это как там ни показалось, он человек умный, образованный и очень большой дипломат.
Да.
Говорит правильные вещи, облекая их в совершенно правильную форму. Да, лучше дружить, чем воевать. Лучше торговать, чем воевать. Да, давайте определим некие границы, когда он вот говорил про красные черты, так сказать. Давайте определим некие границы. Вот сюда не надо ходить. Вот здесь ракеты ставить не надо. Сюда НАТО приходить не надо. Давайте поговорим. А если вы не хотите говорить, вернемся к примеру вот этого боксера-тяжеловеса ростом под 1,90 м и гражданина с шилом в руках. Ну, посмотрим, как у вас получится.
Хорошо, как вы считаете, а Байден готов слить Украину как геополитический
Нет.
актив?
Мне кажется, что он вот как персонаж, он вообще ни к чему не готов. То есть, если он путает Сирию с Ливией, то я вообще не понимаю, о чем он там говорить будет. Там же прекрасно прозвучало, что Владимир Владимирович, а давайте там дадим пресс-конференцию по окончании. Не надо никаких пресс-конференций.
Да-да-да, было, отказались.
Он будет выглядеть идиотом. Так а тут вопрос сразу. Если ты даже журналистам не можешь отвечать на вопросы, и вы боитесь, что он ляпнет что-нибудь не то, откуда такая уверенность, что он с Владимиром Владимировичем-то на равных общаться может, вот этот маразматик?
А там Блинкин будет, секундочку, там смотрящий Блинкин, он будет, я не знаю, карточки ему показывать, слово аплодисменты включать, ну что-то будет делать.
Не поможет, я боюсь, не поможет.
Хорошо, коллективная Америка там будет на этой встрече, президент России, значит, коллективная Америка в лице Байдена, Блинкина, ну, может, там еще и чирлидерш позовут на всякий случай, что Байден, держись. Как вы считаете, к чему-то вообще придут они?
Или... Ну, это неизбежность, если они уже хотят поговорить, это уже неизбежность. Ну, а как это говорят латиносы, что если тебе гринго тебе угрожает, то он хочет у тебя что-то отнять. А если гринго говорит с тобой ласково, он хочет у тебя что-то украсть. То вот надо крайне осторожно к ним подходить. Ну, обманут, обманут вообще во всем, в чем только могут. Ни единому слову верить нельзя.
То есть, думаете,
нет, они принимают только силу. Они сами везде действуют силой, как слон в посудной лавке. Ну, и с нашей стороны поймут только точно такое же.
Понятно. Дмитрий Пучков, спасибо большое. А саммит-то встреча скоро состоится, все узнаем.
Счастливо!
«Война и мир».